Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! Сегодня у нас встреча с психологом, руководителем Школы независимости Валентиной Владимировной Новиковой. Здравствуйте, Валентина Владимировна!
Доброе утро!
Дети, которые вырастают в деструктивных семьях, отличаются определенными особенностями. Их можно разделить на 4 типа. В прошлой встрече вы рассказали об одной группе или одном типе детей из деструктивных семей. Это дети, имеющие так называемую маску героя. Сегодня мы продолжаем разговор на эту же тему, и я прошу вас, Валентина Владимировна, рассказать о следующих типах детей из деструктивных семей.
Хорошо, тогда перейдем к другому типу, название которого пришло к нам, как вы помните, из библейских времен. Называется «козел отпущения». Известно, да?
Да.
Кто это такой? Козел отпущения страдает не за себя, несет не свое. Но в данном случае все дети тут несут не свое. Тем не менее, здесь это ярче как-то выражено, но я все-таки назову второе еще название этой роли, этой маски – трудный ребенок. Как мы можем внешне его идентифицировать? Ну, может быть таким дерзким, угрюмым, замкнутым, такое, что по одному виду видно, что не подходи, типа не влезай, убьет. Для такого ребенка взрослый вообще не авторитет, как правило. Для него референтная группа – это сверстники. Хочу пояснить, что если в семье есть вот такой хороший-прехороший герой, он никого на этот пьедестал больше не пустит. Никого. И пока он там есть, он будет занимать место, тем более в деструктивной семье все очень ригидно. Там тебе назначили хорошим, и ты будешь хорошим, уж какие бы глупости ты ни творил. На тебя будут смотреть как на хорошего, и никто не даст себе труда задуматься о чем-то. Вот ты хороший, и все. Да, а ты плохой, и все. И ты не отмоешься никогда. Это тоже может быть с лидерскими задатками или как-то. Но, грубо говоря, он может уйти в лидеры со знаком минус. Этот ребенок эмигрант. Он довольно рано застегнется на все пуговицы и уйдет в себя. Мы говорили, ребенок или развивается вовне, или развивается внутрь. Этот пойдет развиваться внутрь довольно рано. Он закроется, эмигрирует вовнутрь и эмигрирует из дома. Этот ребенок чаще других выходит на улицу. Там у него основная сфера деятельности, тем более, что хорошего никогда не перепрыгнуть. Если вы когда-то увидите в подворотне более старшие, там, с более младшими, и, скорее всего, он. Вот, он там верховодит, воеводит, учит курить, что-нибудь еще в этом духе. Представьте себе, он тоже ищет любви. А каким образом? Берете кирпич в руку, разбегаетесь и в окно. Не знаю, как это сейчас происходит, но в мое время ЧП. А тебе напишут в стенгазете, вот и вся дружина будет читать, обсуждать и смотреть на тебя. Директор тебя вызовет, родителей вызовут, и попробуй не приди. Даже, может быть, папаня в этот день трезвый останется, и они с маманей придут в школу принаряженные. Представьте, сколько всего. Иванов, выйди из строя! И я выхожу из строя, вся дружина смотрит на меня. Боже мой, какой аншлаг!
Необыкновенная, да, да.
Я когда-то начинала свою деятельность, и я встречалась с такими детьми. С одним таким я столкнулась, и потом он мне уж признался, что его родители оба пьют 3 месяца запоем, и он сам не понимает, что с ним происходит. Ну, хоть как-то привлечь внимание. Сколько ты не притворяйся перед ребенком, уж я говорила, что у меня много выпускников терапии зависимости, мы так их называем, и много это проходили, когда родители забиваются в ванну, друг другу наговорят гадости, потом с улыбками выходят, а не тут-то было. И они вроде выходят с улыбками из ванны, а детка орёт, кидает, гармонизирует, пока родители не успокоились, она не успокоилась. Представьте себе в таких лучах славы купаться, это ж способ найден. Допустим, такая ситуация. Дети, если они очень настрадались от пьющего отца, они могут даже сами сказать: «Мам, ну разойдись ты с ним, ну не достало уже, невозможно». Поддерживать ее, способствовать, и это они могут перенести, когда мама сама разводится. Когда папа бросает, это другой вопрос. потому что ребенок еще молод, и он в силу своего эгоцентризма не понимает, что у папы с мамой какие-то отношения, его бросают. От меня папа уходит. И вот это удар очень сильный под ложечку, по самооценке. И тогда это обида очень сильная, ненависть. И если там еще другая семья и дети, это просто сжигает изнутри. Меня отвергли, я плохой и нелюбимый. Когда вот ребенок сам говорит: мам, ну невозможно, ну хватит, он уже тебя избил всю, и я не могу, я уже. И он уходит, и ладно. А вот когда появляется тут же или через какое-то время другой мужчина, вот здесь особенно мальчик, которым к этому времени в нем начинает созревать мужчина, ему очень важно, а мальчик отрабатывает, скажем так, на маме свои будущие взаимоотношения с противоположным полом, как и девочка на папе. Важно, кто папа и кто мама, опять важно, кто мама и кто папа. Вот тут вот начинается борьба за лидерство, за любимую женщину, за маму. И вот он напьется, его притащат к двери, позвонят, дверь открывается, он туда вваливается, она его тащит, она его бьет по щекам, она на него ругается, она его раздевает, она ему моет. Как вы думаете, что в подсознании? Она моя, а не твоя, папа. Угу, моя. Это тоже все битва за любовь, знаете ли. Да, и опыт будет повторяться, если не найдется других способов у мамы уделить своему сыну внимание и дать ему понять, что он главный. Он главный, он любимый. Но как-то все-таки быть гибкой в устроении своей жизни и договоренностях с членами семьи по этому поводу. Что внутри? Порой с виду очень агрессивного такого подростка. А внутри у него обида, боль, низкое самоуважение, страх, тревога, отверженность. То есть опять фасад один, внутри другое. Что он для семьи значит? Он очень много значит для семьи. Это тот, на кого можно скинуть все. Это прям любимый ребенок алкоголика. А алкоголик может объяснить, что он пьет, потому что вот сын нугат просто последний. Что вот я его ростил-ростил, а он такой паразит, такой-такой. Поэтому душа артиста болит, скажем так. Мать может говорить, что она ходит, орёт, нечесанная, вообще не живет, а мучается, потому что это он ее довел, тоже на него все сбрасывает. То есть все могут сказать, что он источник прям их несчастья всех. И все, что есть его и не его, сбросить на него. Очень удобно. Что будет с этим ребенком, если он не получит никакой помощи? Во-первых, мы говорили, что он иммигрант, он рано попадает на улицу. Улица – жесткая штука такая. Он первый встретится с алкоголем и наркотиками, со всеми вытекающими последствиями. У девочек такого типа незапланированная беременность и новая трагедия. Там проблемы. Проблемы с законом, проблемы с милицией и так далее и тому подобное. Что будет с этим человеком, если он получит помощь? Если он получит помощь, то это надежный, ответственный, способный пойти на риск, в хорошем смысле слова, отлично умеющий помогать другим. Вот из этих получаются отличные психологи, консультанты, группа поддержки. Он такой реально умеет оказывать помощь, реально смотрит на жизнь, видит ее без иллюзий. Хороший друг и профессионал, помогающих профессиях. Потерянный ребенок – это третья маска. Может быть, когда-нибудь этот ребенок услышал: слушай, этот пьет, этот то, этот все. Ты у меня золотой ребенок просто. Тебе не видать и не слыхать. Похвалили. Сказано, сделано. Дети ведь они быстро ловят, как губка. За что можно что получить? Тут похвалили за то, что его нет, в принципе, да, не доставляет никаких проблем. Ну и хорошо. До такой степени может потеряться, что папа иногда может, когда приходят гости, говорить: Петя, Вася, Коля, это самое, подзабыть даже его имя. Вот он здесь, и его нет. Вот уходит в тень этот ребенок. Какой он внешний, такой, знаете, отстраненный, наблюдающий. присутствующий где-то в стороне, хотя вроде-то он и рядом с тобой. Отношения с людьми он заменяет отношения с предметами. Может проводить много времени за телевизором, за компьютером, читая книги. Он начинает создавать свой мир, виртуальный мир. Все больше и больше предпочитая общение с предметами, общение с людьми, иногда вознаграждая себя питанием усиленным. Бывает, что он полный. Не всегда, но бывает. Очень мало людей, которые полнеют, потому что у них объективные для этого показания. Кожа ведь барьер очень тонкий, который нас с этой вселенной соединяет и разъединяет. Поэтому многие полные исключительно из-за страха, из-за уровня страхов. Как бы бессознательно наращивая этот барьер, который нас защищает от внешних обстоятельств. Поэтому он бывает полный, бывает нет. Он сам в себе. Но в школе, допустим, этот ребенок всегда будет сидеть в основном освобожденный от физкультуры. У него будет 550 реальных справок, что это так. И будет поглядывать на детей со стороны. Что внутри у этого вроде бы самодостаточного, такого ни в ком не нуждающегося ребенка, который там в своей виртуальной реальности, он дружит с литературными героями, он играет, он очень много проводит времени в виртуальном пространстве. Внутри у него обида, отверженность, тревога, низкое самоуважение, одиночество очень большое. Что он для семьи, он облегчение. Я когда слышу, мамы говорят: ой, а у меня золотой ребенок, золотой. Сам встает, сам разогреет, сам поест, сам уйдет, сам придет, сам сделает уроки, сам ляжет. И иногда хочется спросить: а вообще, зачем ты его рожал-то, если ты с ним, собственно, и не взаимодействуешь? Но это же не комнатная собачка. Комнатная собачка требует внимания. Это такой вздох облегчения, хоть на этого не надо тратить время. Что будет с этим человечком, если так дело будет развиваться дальше? Жизнь его неинтересна. Все как всегда. Все будет серо и мало радостей. Радоваться он не научился. Общаться с другими людьми он не научился. Неустойчив сам в себе, потому что его практически нет. Если рядом окажется кто-то харизматичный и ведущий, он, что называется, переобуется в 6 секунд. Часто среди таких люди, которые меняют половую ориентацию. Не потому, что они такими родились, знаете, как это сейчас говорят. Для меня это пока все равно непостижимо. А потому, что кто-то просто их повел за собой, и они поменяли вот все. Неустойчив в взаимоотношениях, потому что строить эти взаимоотношения не может. Склонен к ранней смерти. Он и не сможет ни искать помощи, ни обращаться к людям, если с ним что-то случится. И он настолько находится в виртуальном пространстве, что еще немножко наркотиков и алкоголя, его оттуда очень трудно будет доставать из этого виртуального пространства. Поэтому это частый клиент клиники неврозов в лучшем случае, ну и тот, который может погибнуть раньше других. Если этот ребенок получит помощь, то мы имеем другую картину. Независимый, талантливый, очень творческий человек, находчивый и настойчивый. И последняя маска – шут. Еще называется семейный талисман, там ребенок-куколка. В каждом названии есть свой акцент. Кто такой шут? Как мы его узнаем со стороны? Гиперактивный, инфантильный, симпатичный. Физически не очень сильный, нуждается в защите такой ребенок. Ну, предположим, учительница говорит: ну все, Иванову ставлю 2, но это просто невыносимо, что ж такое, да? Вдруг ниоткуда появляется Иванов и говорит: Марья Ивановна, Маречка Ивановна, кто-нибудь вам говорил, что вы лучшая женщина в этом космосе? Ну, простите вы меня, простите, 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 целую ручки, вот убейте меня, если я в следующий раз пропущу хоть один урок. Ну, устоять невозможно. И Марья Ивановна говорит: ну, Иванов, ну, смотри, поставлю тебе 3, ну, ты уж смотри тогда. Да-да-да-да, целую ручки, убежал. Ну, и если вспомним Шекспира, шут. Это он, у него есть 7 ответов на один вопрос, он постоянно при короле, потому что у него своя функция. Это такое, ну, грубо говоря, шестерка при тех, кого мы называем блатными.
При вот. Авторитете каком-то.
При авторитете, да. Он будет подначивать, высмеивать, но как только, что называется, ножи за голенище, тут его нет, он уже уходит, он свою функцию выполнил. Он может все выстоять на осмеяние. Может быть, даже самое святое. Может быть, когда-нибудь в детстве он рассмешил, потому что деструктивная семья очень напряженная, даже когда там не ругаются. И он вдруг рассмешил, и все улыбнулись. И этот ребенок может взять на себя ответственность за чувства других людей и за то, чтобы снимать напряжение. Потому что если мы посмотрим на него с другой стороны изнутри, при всей его веселости, он высоко тревожный, он чувствует себя отверженным, обиженный очень сильно, у него очень низкая самооценка, очень низкое самоуважение у этого ребенка. Тревога, повторяю, зашкаливает. Что он для семьи? Ну, как бы юмор семьи, потому что он все обесценит, все высмеет и даст возможность всем посмеяться, улыбнуться и так далее. Что с ним будет, если он вырастет с этим? Я уже говорила, что мы выйдем из родительской семьи, но мы-то выйдем, а маска-то останется. Mm-hmm. Стереотипы поведения, способы получения любви никуда не денутся. Поэтому, когда он выйдет оттуда, ну, что тут можно сказать? Ну, знаете, постоянно на грани истерики. Этот человек постоянно в стрессе находится. С ним очень тяжело. Он перелетает с цветка на цветок. «Дорогая, я тебя люблю и достану тебе луну с неба». Все будет очень красиво вначале, но для жизни непригодно абсолютно. Ну, а может, ты за картошкой все-таки сходишь? Какая проза жизни! Поэтому он стой поживет, он неустойчив, его трудно переваривать в больших количествах. Постоянно нести ответственность за улыбчивость или смех других людей – это такой эмоциональный дальтоник. У него запрет на выражение негативных чувств. И если ему будет плохо, он может покончить с собой, но не пойдет за помощью, потому что у него запрет на это. Он будет копить. И есть отличное лекарство, которое анестезирует. Алкоголь и наркотики. Растормаживает. И этот весельчак, вроде бы, такой милый человек, может бегать с топором целый вечер по деревне, что называется, и такое изрыгать, потому что вот эти вот запрещенные для него чувства, они все накопились, они требуют того, да, они вырываются. Утром он проснется, он опять будет чудесный и милейший человек. Если он получит терапевтическую помощь, то он обаятельный гость и хозяин, с великолепным чувством юмора, милейший человек, талантливый, услужливый, в хорошем смысле слова, да? Собственно, и все, что можно сказать об этих четырех типах. Первый типаж – это люди, помогающих профессии, и лучшие жены алкоголиков, которые, в конце концов, годам к 40-45 бросят своего алкоголика некоторые и скажут: «Все, как мне хорошо жить одной! Боже, как я устала! Какая прелесть!» Помните фильм «Девчата»? «Хочу халву, я хочу пряники!» И будет себя убеждать, что это счастье, праздник и так далее. Хотя это не так. Козел отпущения очень рано попадет в тюрьму. И представьте себе, там его психика может начать успокаиваться, потому что он получит то самое, из хаоса он выпрыгнет в структуру. Здесь рабочая зона, здесь такой барак, в субботу там баня, вот здесь кино, и в этой системе он начинает стабилизироваться. Будет петь песни про свободу с чистой совестью, но выйдя оттуда, его подсознание, маска и роль заставит подломить какой-нибудь магазин тут же и вернуться куда-нибудь в привычную структуру. К сожалению, ему там будет лучше. Вот. А потерянный ребенок требует особого внимания. Он, конечно, может погибнуть раньше, я об этом уже сказала. Вот. И шут – это дальтоник, которому будет тяжело. И вот знаете, даже подходя с этими знаниями к детскому саду, можно начинать наблюдать за детьми. Как вы думаете, какой ребенок будет рядом с воспитателем?
Это герой.
Герой. Не играть, не спать, не есть. И будет наблюдать за всеми. Это все. Процесс пошел. Ребенок понял, что он как Валя, Оля, Таня, никто, ноль. А когда улыбаются ему другие люди, вот тогда он хороший. Марья Ивановна, вон что Петька делает. Неграмотная воспитательница похвалит ее за это, еще раз закрепив. Грамотная поведет себя грамотно. скажет, что, Машенька, спасибо большое, но как-то вот ты у меня прям всю мою работу забираешь. Иди, пожалуйста, вот там вот поиграй, построй, я не знаю что. Козел отпущения это будет, как вы думаете, кто? Вот тот самый Иванов. И Марья Ивановна говорит, Иванов, ах ты подлец такой! Оп, закрепили, он хотел, он получил свою долю внимания, суррогатной любви. Потерянный? Где будет потерянный? Я хочу убедиться, что вы меня услышали.
Ну, где-нибудь в уголочке будет
сидеть. В уголочке он будет сидеть, в уголочке, в песочнице, делать свой куличик, ни на кого так изредка поглядывая, конечно, но как бы вот сам себе поглядывая, но подойти не подойдет. А шут он будет везде и нигде. С теми постоит, тому пендели даст, здесь посмеется, здесь что-нибудь сделает. Он такой, он неугомонный, он везде и нигде. Повторяю, может быть, один ребенок, который будет себе удачно сочетать все эти маски.
Да, вот я тоже хотела сказать, что не бывает, наверное, чистых вот шутов, чистых козлов.
Знаете, хочу сказать, что акцент будет один все-таки. Вот. Когда ребенок-герой радостно отъезжает учиться в другой город или быстренько выскакивает замуж за первого встречного, лишь бы только уйти от семьи, то на его место очень запросто может стать козел отпущения.
Мы рассмотрели, какие это бывают дети из деструктивных семей. Но вот как с ними поступать, родителям?
Как себя правильно вести с детьми, если вдруг вы вычислили, что ребенок такого типа. Начнем с семейного героя. Напомню, что это перфекционист, который очень страдает, который постоянно тревожится. И...
Валентина Владимировна, извините, перфекционист – это как бы вот отличник, да?
Который это хочет... отличник. Uh-huh. Это отличник, это человек, который всегда стремится выше достигнутого. Uh-huh. И, в общем, часто недоволен в основном достигнутым. Uh-huh. Предположим, он прыгнул 3,60 в длину, у него останется сожаление, мог бы и 3,65. Понимаете, это человек, который, прочитав лекцию, потом всю ночь будет стегать себя, потому что это будет догонять его, и он будет наказывать себя. Знаете, я сама из таковских, и первое время я очень сильно страдала, и я всего лишь человек. И у меня может быть разное здоровье и состояние. Я ярко это увидела, когда читала некий доклад в некой высокой инстанции, очень больная. И потом, когда я вышла и дошла с Мариинского дворца, мне всего-то было дойти на Васильевский остров, через мост перейти. К тому моменту, когда я дошла до Васильевского острова и до дома, у меня температура была 40. И когда я шла, включился родитель, критик, во мне, который говорил мне, дура, дура, как ты могла, маминым голосом. Не умеешь правильно читать, так и бы сидела бы дома за печкой. Я вдруг первый раз услышала этот монолог у меня в голове. Этим детям их не нужно наказывать. Они себя сами так высекут, что им не нужно критиков. Это может свести их с ума просто, потому что они сами себе палачи. У меня была температура 40, и я, слава богу, зашла до дома и упала без сознания. Я наказала себя как следует за то, что, на мой взгляд, я забыла то, я забыла это, а здесь бы я могла быть такой, а здесь бы такой. Человек, который пригласил меня в Мариинский дворец, встал с председательского места, там уступил мне место и сидел в заднем ряду и показал мне большой палец. Это не работает. Хоть бы мне медаль золотую на шею повесили.
То есть оценка с других не поднимает.
Не подняла. Там внутри все сформировалось с глубокого детства. Мама улыбалась мне только тогда, когда я заслуживала ее любовь. Ее любовь заслужить было мега трудно. Это надо было отказаться от самого себя, играть по 12 часов за инструментом, сидеть, не иметь права на перерыв, не иметь права на второе место, иметь право только на первое место. Я воплощала мечты моей мамы. Я не говорю, что моя мама плохая. Она девочка из деревни, она хотела того, чтобы ее мечты воплотились в нас. Она старалась, как она умела. И мне очень хотелось получить хотя бы так мамину любовь и одобрение. В общем, сил у нее на это не было, потому что папа пил, и она была глубоко обижена. Там шла своя война, разборки, и я сейчас ее понимаю. Понять, значит, простить, но на нас это глубоко отразилось всей нашей жизнью. И до сих пор этот критик со мной. Я уже привыкла, и это неизлечимо временами. У меня было много разных предложений, но внутренний страх говорил мне, не надо. Это маска и роль, и страх. Он управлял мной. От многого я отказалась. Не рискуй. Лучше воробей там в руке или синица. Эта маска, эта роль управляла мной. Теперь я уж понимаю, что лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Так вот, что касается семейного героя, что важно для этого ребенка? Уделять ему особое внимание, когда он или она терпит неудачу. А неудача для них будет, все повторяю, не первое, не главное, не лучшее, внимание другому ребенку и так далее. Критика какая-то весьма болезненна, непереносима для этих детей. Для них критика значит, что он плохой, и отвержение. А что такое отвержение? Не получение любви. Мы все боимся потерять любовь, и все мы хотим любви, напоминаю об этом. Да? Поэтому как только он терпит неудачу, помнить, что этот ребенок может дойти до суицида. Из-за какой-нибудь четверки или из-за какого-нибудь чего-нибудь. Быть с ними рядом, не ставить себя, что я в твои годы был весьма-весьма, не надо. Доченька или сынок, знаешь, я понимаю, что тебе больно, и я понимаю, что тебе трудно. Ты знаешь, я тебя люблю очень сильно. Не я тебя люблю за, а я тебя люблю невзирая. Ты такой замечательный у меня ребенок. Мне очень жаль, что ты переживаешь по этому поводу. Ну, даже если ты получил двойку. Слушай, может, ты не Лобачевский? Может быть, вот помочь этому ребенку сказать, знаешь, у меня тоже были тройки. Ну, как ты видишь, ничего, живем мы, как-то все здорово. Когда мне надо было, я поднапрягся и поступил в институт. Ну и так далее. Не делать из себя героя и помогать этому ребенку принимать себя не первого, не самого лучшего. Очень важно отделить его ценность от его достижений и не требовать этих достижений и не соединять эту ценность человеческую с достижениями. Mm-hmm. Дать понять, что можно совершать ошибки, что другое наименование ошибок – это опыт. Главное – сделать выводы из этого опыта. Давай поговорим об этом. Не вещать, а быть в диалоге с ребенком, чтобы, может быть, он сам понял – что сейчас было неправильно и почему он страдает. Этому ребенку нужно научиться играть. Причем эти игры должны быть не спортивными, опять первое место достигать, упаси Господи, а такие, что называется, дурацкие. Ему надо научиться дурачиться. Ему надо учиться не быть взрослым и умным и правильным. Для него все игры, которыми ему нужно заниматься, это такие простецкие, где нет первых и последних, просто игра и просто способность расслабиться, позволить себе радоваться, смеяться, веселиться и дурачиться.
Это если вот... какие-то конкурсы где-то там, допустим, вот не только спортивные, ой, там музыкальные, ой, вот, там бедный, олимпиады школьные, бедный. Лучше туда этого ребенка
не надо. Если есть возможность, не надо, не мучайте его, это будет такой стресс. Если вы заметили, что уже это есть, что он получает от вас любовь, так сказать, в кавычках, хотя бы внимание, только хвастаясь своими пятерками, не поддерживайте это и дайте ему возможность быть ребенком. Не воруйте у него детство. Чего не надо делать с этим ребенком? Не монополизировать разговор. Ну, я об этом, в принципе, сказала. С ним, с ребенком, надо быть в диалоге. Не надо всегда отвечать на вопрос первым. А он тебя спрашивает, а ты говоришь, а ты что думаешь, сынок, по этому поводу? Ну и опять же, не позволяйте ребенку оценивать себя через его достижения. Какой он человек? Вот что пропадает в туне. Только фасад, только достижения. А человек там сидит испуганный, обиженный. Фасад – это одно, и внешнее все, что наши достижения, наши прически и наши драгоценности. А истинный-то человек, он внутри. А внутри испуганный, трясущийся, невротизированный хвостик, который все больше и больше боится, что его отвергнут, если он будет не так хорош, как хотят от него окружающие. Ну и представьте себе, если он захочет завоевать авторитет и принятие во дворе среди ребят, которые уже что-то употребляют, что он будет делать? Он не откажется. Только для того, чтобы и они ему сказали, какой ты классный. Ты свой. Выпьет и так выпьет, что этим будет тошно, чтобы быть опять первым. Что касается второй маски, о которой мы рассуждали и разглядывали ее с точки зрения «трудный ребенок», повторяю, она гораздо шире. Если вам попадется книга психолога Клод Эблек, там она описала свою родительскую семью. Книга называется «Со мной этого не может быть никогда». И по этой книге поставлен фильм художественный. Называется он «Разорванные души», где схема полная. Чарли Шин играет алкоголика, там его жена, где показано очень ярко, как развивается созависимость у этой женщины. То есть она заболевает полностью, и они откалываются от детей. К сожалению, этого фильма найти невозможно. У нас он есть на терапии зависимости в стационаре. Но он такой старый. Но, в общем, я прошу всех, кто, может быть, найдет где-то, но мне не удается найти этот фильм. Но там очень ярко и немножечко по-другому показан этот образ. И он дополняет там узнаваемость. «Козёл отпущения», то бишь «Трудный ребенок». Что рекомендуется взрослому? Всегда давать обратную связь, показывая, что его поведение неуместно. Опять же, не забывайте, личность отдельно, обратная связь идет всегда только на поступок. Не ты плохой, ты идиот, ты дурак, простите за выражение. Когда ты делаешь так, я в шоке, я обижена, я в непонимании, я в негодовании о себе. Напоминаю, что при построении диалога всегда говорите о себе. С кем бы вы ни говорили, с детьми, со взрослыми, вы несколько зайцев убьете. Вы не будете подавлять свои чувства и загонять их внутрь, иначе вы будете больны соматически и психически, возможно. И вы будете строить честный диалог. Возможно, в ответ вы услышите от своего ребенка: «Мамочка, может быть, тебе к психологу сходить? Как ты переживаешь по таким незначительным поводам?» В любом случае, это будет честный диалог. Он будет знать, что у вас внутри. У нас, потому что есть одно из заданий. Мы просим родственников наших пациентов на определенной стадии прохождения терапии написать письмо о своих чувствах. Что я чувствовала, когда ты появился на свет? Как это было? Что я чувствовала, когда я поняла, что ты пришел домой нетрезвый? Что я начала чувствовать, когда я понимала, что ты употребляешь наркотики и так далее? И вот мы садимся в лекционном зале. Человек начинает читать это письмо при всех. Иногда это такой потрясающий эффект имеет. Такое открытие для некоторых, что родственники тоже люди, что у них оказывается тоже такое количество чувств и горя. Диалог и открытость при построении отношений – это главное. Если ты умеешь говорить о своих потребностях спокойно, не вымогая, не требуя, просто говорить о том, что ты хочешь, о том, что ты чувствуешь, и твой партнер, будь то ребенок или муж, может свободно говорить, это значит, он признает, что я есмь, я человек. Я могу заблуждаться, но только в диалоге мы можем открыться друг другу по-настоящему и дойти до какой-то истины, какие требования смешны, какие неправильно. Только так я могу развиваться, когда я есмь. Напоминаю вам одно из моих любимых выражений, которые я убедилась, что это работает. Если ты хочешь истинных отношений с этим миром и с Богом, предъяви себя миру истинным, таким, какой ты есть. Не иди на поводу страха, не бойся, что тебя отвергнут. Тот, кто тебя отвергнет и должен отвергнуть, он тебя по-любому отвергнет. Вот в чем дело-то. И однажды один из моих учителей подошел ко мне на стажировке, на которой я была в центре. Он был францисканский монах, выздоравливающий алкоголик, у которого тогда было лет 30 трезвости, потому что в лечебных центрах работают только люди с той стороны, которые, естественно, стали профессионалами. Они могут делать то, что никогда ни один врач сделать не может, только потому, что они знают, что такое химическая зависимость. И во всем мире работают только они. Он подошел ко мне и говорит: «Валентина, как ты себя чувствуешь у нас в центре?» Я говорю: «Спасибо, а здорово, замечу, спасибо большое». Ну, я же хорошая девочка. Но он очень мудрый. И он говорит: «Знаешь, мне надо бы с тобой поговорить». Я говорю: «Конечно, конечно, что вы сейчас бегаю за тетрадкой с карандашом?» Он говорит: «Не надо тетрадки с карандашом, пойдем в аудиторию». И мы пошли в аудиторию, и он мне говорит: «Я хочу тебе подарок подарить». «О, — подумала я, — да-да-да, вы богатые, мы бедные, лучше деньгами. А я уж буду молиться». Он подошел к доске, взял ручку и нарисовал мне прямую такую на доске. «Знаешь, ты поверь мне просто на слово. Я хочу тебе сказать, такую вещь, если можешь, поверь на слово. Вот это вот прямая, я хочу это передать по эстафете, может быть, кому-то это пригодится. Это 100% людей, которых ты встретишь по своей жизни ближе, дальше будешь с ними работать, не знаю, жить на одной площадке, в одном доме, просто будешь с ними знакома. Это 100% всех людей, с которыми ты пересечешься. 60% отсек он на этой прямой людей, которым ты будешь достаточно безразлична, будут к тебе безразличны. А Новикова жива, ну, слава богу. А Новикова умерла, ну, царство небесное. Ну, не настолько ты будешь для них значимая. В общем, все равно, что будет с тобой. Из оставшихся 40%, 20% людей не будут тебя любить, и некоторые активно весьма. Хоть ты будешь перед ними пресмыкаться, притворяться, устраивать их на работу, давать им каждый день по золотому слитку, утолять все их нужды, отказываясь от своих, вот не нравишься ты им, и все. И вот оставшиеся 20% – это люди, которые будут тебя любить при любых обстоятельствах. Будешь ты умная, скажешь ты какую-то глупость, будешь ты богатая, будешь ты бедная. Вот нравишься ты им, и все. Я смотрю на тебя и вижу, ты знаешь, ты очень хорошая, ты такая старательная, ты знаешь, я завидую твоим пациентам. У тебя обязательно будет очень хороший центр при твоей старательности и отношении к делу. Но я вижу, сколько энергии, сказал он, ты тратишь на то, чтобы нравиться всем. Играя хорошую-прехорошую девочку, сколько энергии у тебя уходит на это. И твоя энергия должна пойти на развитие твоего таланта, тебе Бог дал. Ты свеча, которая горит с двух сторон, будь осторожна. Тебе явно дал Господь талант помощи людям. Развивай его, но ты тратишь это на другое, на подпитку этой вот энергии, имиджа поддержания. Так стоит ли ради этих 80% тратить эту энергию жизненную на то, что ты никогда не сможешь изменить? И вот есть такая как бы молитва в 12-шаговом сообществе выздоравливающем во всем мире. «Боже, дай мне разум и душевный покой и умиротворение принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что я могу, и мудрость отличить одно от другого». Что такое принять, что я не в силах изменить? Да ничего я не в силах изменить. Изменять эту вселенную и других людей – это не моя прерогатива. Простите за выражение «режиссер на небесах». Не я режиссер. И ничего я не могу без режиссера. Ну уж тем более менять других людей. Как говорится, в своем глазу это бревно жизни не хватит вытащить. Мужество, сказано, изменить, что могу. Могу только самое себя, и то с помощью Божьей. Мужество – это очень трудно. Это бревно тащить из своего глаза. И мужество здесь не случайное слово. Это действительно очень трудно. И мудрость отличить, что я могу изменить, а что я не могу. Так вот, я хочу сказать, те, кто не любит, и не будут любить. И не надо добиваться от них любви. Может быть, они сами ее не получали. Что они могут дать, если нет этого? Я однажды поняла, это было так больно, что, оказывается, я рядом с любовью не сидела, даже мимо не проходила. Понимаете? Это был такой удар по мне. Я была уверена, что я любвеобильная, и то, и сё, и муж, и туда-сюда. Но я поняла, что это вообще иллюзия, что я прожила иллюзорную жизнь. Что ж такое любовь? А зачем люди вместе? А есть ли она, эта любовь? И молилась. Я говорю, а как же мне быть? Я не умею любить. Я умею заботиться, я буду шикарно стирать днем и ночью, я буду великолепно убирать квартиру, понимаете, я буду устраивать чужие дела. Ну как же, хорошей же надо быть, я вообще рубашку могу последнюю отдать. А оказывается, это не любовь, это только часть ее. Мне сказали, знаешь, та кладовая, где выдают, она не на земле. Ты молись, ибо сказано: «Стучите, и вам дадут». И притворяйся, пока не получится. Веди себя так, как будто ты любишь. Но сначала спустись на землю и учись. Читай, узнавай, проходи терапию, узнавай, кто ты, и трудись. Царствие небесное силою нудится. Усилия, и, может быть, по твоим усилиям тебе дадут. Надейся, верь и трудись. Вернемся все-таки к нашему ребенку. Обязательно поощрять надо этого ребенка, когда он берет на себя ответственность. Обязательно не пропускать никакой мелочи. Как только он берет ответственность и справляется с ней, поощрять его. Этому ребенку нужно постоянно напоминать о правилах и нормах и напоминать ему об ограничениях. Отношения с ребенком должны быть прозрачны и честны, тогда вам удастся авторитет свой, в общем-то, сохранить, при всем при том, что он будет на вас, возможно, злиться, что если ты сделаешь это, то будут вот такие последствия. Но если вы уж об этом сказали, будьте любезны обеспечить последствия, чего бы вам этого не стоило. И, может быть, в конце концов он научится выбирать, возможно, потому что кому охота получать, в общем, негативные последствия. Поэтому он должен всегда знать ограничения, последствия, выбор. Пожалуйста, выбирай. Чего надо избегать в поведении с этим ребенком? Не надо его жалеть. Он это плохо воспринимает. Он испугается и вообще от вас будет шарахаться. Не надо усиливать власть с этим ребенком. С этими детьми трудно. И я сталкивалась с этим. Такого типа детьми. Я с детьми вообще не работаю. Это особый вид работы, для них нужны особые условия, и никакие однократные встречи не работают. У нас это вот поле абсолютно чистое, потому что у нас нет ни одного центра для ребенка. Ну, с государством мы уже прояснили, да, и все. Потому что делать коммерческий такой центр, ну, во-первых, где такие родители, которые могут заплатить такие деньги? Во-вторых, это длительная работа, этого ребенка надо забирать на несколько месяцев. То есть рушить полностью семейные нормы его, создавать все заново и обучать его. И как-то ко мне все-таки уговорили там родители, и я встретилась. Вот он сел, нога на ногу, закрылся на груди и смотрит на меня. Ну, давай, типа, лечи меня. Ну, что ты можешь? И тут иногда можно вылезти, чья харизма сильнее. Вот если личность попадется, которая не слабее этого пацана, то, возможно, это можно будет открыть, то есть на уровне его. Но тут, сказать, как пойдет, это не так, что, знаете, одна встреча, и все пошло. Не-не-не-не-не. Поэтому, если ты будешь сжать его, он еще больше забронирует двери свои, и тогда ты потеряешь способность помочь ему окончательно как-то. Не надо усиливать власть. Тем более, что для него взрослый и так уже не авторитет. Этого ребенка не надо предавать. Дети вообще постоянно предаваемы своими родителями, и поэтому тоже теряют авторитет. Вне дома ребенок всегда должен чувствовать плечо, бедро родителей сзади. Не надо вставать на его сторону, но не надо соглашаться с претензиями других. Упаси Господи. Придете домой, разбирайтесь. Но не перепрыгивайте, никогда не будьте с кем-то против своего ребенка, что бы он ни натворил, а особенно этого ребенка. Ему и так трудно, поэтому, пожалуйста, не теряйте способность ему помочь. Не будьте предателями, но и не скатывайтесь в другую сторону потакателями. И не надо воспринимать поведение ребенка на свой счет. Это очень важно. Нет, не надо, ничего личного. Он уже попал в рамки, в тиски своей роли. Ничего личного, ему плохо. Ему больно, напоминая, что там боль, вина, отвержение, злость и страх внутри его. Ничего личного, просто так вот мы устроены, что дома мы позволяем себе то, что не можем позволить на улице порой.
Очередная встреча с психологом, руководителем школы независимости Валентиной Владимировной Новиковой подошла к концу. Но наш цикл продолжается. Эту передачу подготовила Людмила Зотова. До свидания.
До свидания.